У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Главное – отсутствие перспективы, отсутствие уверенности в том, что завтра будет лучше, что мы будем жить лучше. Вот это основное.
По данным Левада-центра, уже больше 40% россиян не хотят переизбрания Владимира Путина президентом в 2024 году.
После моего первого задержания за акцию поддержки Мифтахова, а за акцию политзаключенного начались проблемы.
Студентка Петербургского госуниверситета отчислена после задержаний на акциях за освобождение политзаключенных.
Это не попытка военного переворота, потому что так военные перевороты не делаются.
Уйдет ли премьер Армении Никол Пашинян после того, как военные потребовали его отставки? Но начнем с другой темы. В Украине сегодня отмечается учрежденный в прошлом году указом президента Зеленского День сопротивления российской оккупации Крыма. Ровно 7 лет назад в Симферополе российские военные захватили здание парламента Автономной Республики Крым, что положило начало открытой оккупации. Существует множество вопросов относительно того, как России удалось сравнительно легко аннексировать полуостров. Один из главных – могли ли украинские войска оказать вооруженное сопротивление российским подразделениям, переброшенным в Крым, и почему этого сделано не было? Вот как ответила на него в эфире «Крым Реалии» украинский военный журналист, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Ну, мы должны помнить, что именно в тот период, в феврале 2014 года, руководителем службы безопасности Украины был гражданин Российской Федерации, который фактически все делал для того, чтобы максимально ослабить возможности организации, которая отвечает за безопасность страны. Мы помним, что руководителем Министерства обороны Украины был гражданин Российской Федерации господин Лебедев, который все делал для того, чтобы максимально ослабить позиции вооруженных сил Украины. Поэтому вести речь о том, что ключевые организации, отвечающие за безопасность Украины, были в том состоянии, в котором могли бы эффективно противодействовать российскому вторжению, безусловно, об этом речь не идет. Но, тем не менее, дать бой в Крыму тем составам сил и средств, дислоцированных на территории полуострова, было возможно. Тем более, ни для кого не секрет, из тех военнослужащих, которые имели отношение к участию и проведению в командно-штабных учений, существует так называемые 6 пакетов применения вооруженных сил Украины. Комплект документов, определяющих порядок взаимодействия и действия в случае возникновения тех или иных кризисных ситуаций, в вооруженных силах Украины существовал. И то, что во время кризисной ситуации февраля-марта 2014 года на территории полуострова не зашли 2 бригады, которые в соответствии с планами применения вооруженных сил Украины должны были зайти и проводить поисково-рейдовые действия по поиску и в случае необходимости уничтожения незаконных вооруженных формирований, этот факт остается абсолютным и пока неопроверженным.
Перед началом захвата Крымского полуострова Россия под предлогом антитеррористической безопасности и под предлогом обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи сосредотачивала вокруг Крыма и заводила на Крымский полуостров усиленный свой контингент. Были захвачены правительственные здания в Крыму, да, Верховная Рада Крыма и Совмин Крыма российскими военными, которые действовали, сняв с себя какие-то опознавательные знаки. И давайте поговорим вообще о той тактике, которая действовала российская армия в Крыму весной 2014 года, без опознавательных знаков зашли, окружили украинские воинские части. Вот давайте поговорим об этой тактике живого щита, которая была испытана на украинских военных. Как в этой ситуации, на что они рассчитывали, выставляя перед собой живой щит из гражданских?
Безусловно, действия российских оккупантов вкладываются в концепцию нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерала Герасимова, так называемой гибридной агрессии. И, собственно говоря, по сегодняшний день, 7-й год подряд, Российская Федерация реализует именно этот проект, когда, используя парамилитарные образования, военное образование, когда используются нетипичные, невоенные средства давления на то государство, по отношению к которому Российская Федерация проявляет агрессию. Весь этот комплекс, он достаточно эффективный, и мы видим на сегодняшний день, что Российская Федерация весь этот комплекс использует в полном объеме и достаточно эффективно, потому что война не заканчивается. Те санкции, которые введены против Российской Федерации, государства-агрессора, западными странами, не дают того результата, на который мы рассчитывали в начале 2014 года, война продолжается. То есть фактически стрелять по украинским военным из-за спин гражданских лиц — это та самая циничная, но тем не менее эффективная тактика руководства Кремля, который по сегодняшний день является определяющей в конфликте между Россией и Украиной.
Говорил украинский военный журналист, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Напомню, сегодня в Украине отмечается День сопротивления российской оккупации Крыма. Время свободы. 41% россиян не хочет видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Таковы данные февральского опроса Левада-центра. Половина из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорит, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией свое желание смены руководителя страны объясняют только 8% респондентов. В поддержку переизбрания Путина высказались 48% опрошенных Левада-центром россиян. Результаты опроса моя коллега Любовь Чижова попросила прокомментировать сотрудника Левада-центра Дениса Волкова.
Мы видим некоторое нарастание на протяжении последних нескольких лет, наверное, где-то с 2018 года особенно, нарастание усталости некоторой от Путина. То есть люди, большее количество людей готовы оценить его какие-то достижения прошлые. Ну, они говорят, что вот да, он молодец, наверное, но слишком долго. Слишком долго находится у власти, и все больше людей говорят, что нужно кого-то нового. Многое сделал молодец, ну, пора дать дорогу молодым. Когда мы спрашиваем о том, почему вы хотите, чтобы Путин оставался и снова был президентом, те, кто поддерживает, они говорят, то, что за его правление стало жить лучше. Но значительная доля говорит о том, что ну просто привыкли, так, кто другой. То есть уже некоторые тоже... Все меньше и меньше людей говорят о том, что жить то сегодня. То есть да, было хорошо, но чем дальше, тем больше количество людей говорит, что накапливаются проблемы, они не решаются. Коррупция, экономические проблемы. И вот то, что они не решаются, они приводят к тому, что все больше людей хотело бы кого-то другого. Но это все те же городские слои, более молодые люди, более образованные. Те, кто выходил на протесты, не только сейчас, но и в 2011-2012 году, то есть вот состав примерно тот же. Более такие модернизированные слои. И это не только это исследование показывает. Это на протяжении последних 3 лет, особенно в прошлом году, особенно сейчас, показывает исследование, что вот в этих модернизированных городских слоях среди молодых людей, среди тех, кто использует не телевидение, а социальные сети, интернет для источника информации, где есть такая альтернатива, вот там больше усталость от Путина, потому что в том числе там люди готовы назвать кого-то еще, кто бы мог, если дали бы такую возможность. Но вот это базовый сценарий, как мы видим в наших исследованиях, это либо то, что Путин останется, либо то, что он назначит преемник. И большая часть готова будет за это проголосовать, поддержать. Надо понимать, что во многом, потому что они считают, что все равно их не спросят.
48% все же за Путина. Это много или мало?
Смотря с чем сравнивать. Конечно, это много, потому что это те, которые уже без всякой накачки предвыборной, которая обычно у нас происходит, они, в принципе, согласны с тем, что Путин должен возглавлять страну, потому что что-то сделал, потому что давно у власти, потому что мы привыкли, и так далее, и так далее. Поэтому к этой цифре в 48%, которая, правда, снижается на последние несколько лет, но к ним ведь можно добавить различными технологическими способами еще какое-то количество людей. Сделать выплаты дополнительные, например, ближе к выборам. Угу. Мобилизовать сторонников. Поэтому, ну да, это меньше, чем было, но достаточно много, чтобы сохранить тот строй, который сложился.
А что говорят ваши наблюдения, что говорят ваши данные, может быть, не только этого, но и там других опросов? В чем причина падения популярности Владимира Путина?
Наиболее ярко и наиболее такое резкое падение было на фоне объявления пенсионной реформы, которую люди посчитали несправедливой, нечестной. И до сих пор об этом говорят на фокус-группах. Но в целом это экономические сложности. Падение уровня жизни, отсутствие совершенно уж вот точно роста доходов на протяжении, даже по официальной статистике, на протяжении последних, наверное, 7 лет отпадения. То есть отсутствие вот этой уверенности в завтрашнем дне, отсутствие каких-то перспектив жизни. это прежде всего уменьшает число сторонников. Да? Кто-то говорит о нарушении свобод, свободы слова, еще о чем-то, но это, если мы говорим о массовом избирателе, то это не главное. Хотя в последнее время это тоже значительное число людей об этом говорит, но все-таки не главное. Главное – отсутствие перспективы, отсутствие уверенности в том, что завтра будет лучше, что мы будем жить лучше. Вот это основное.
Любовь Чижова беседовала с сотрудником Левада-центра Денисом Волковым. Студентку 4-го курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Петербургского государственного университета Елену Скворцову отчислили за непройденную производственную практику. Сама Скворцова уверена, что ее выгнали за политические убеждения и участие в гражданских протестах, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Лена Скворцова не только студентка Петербургского университета, она активистка Петербургской весны, автор команды 29 независимого объединения юристов и журналистов и студенческого издания «Развилка». До сих пор у нее с учебой все было хорошо, но после того, как ее задержали на одной из акций протеста, у нее начались неприятности. Практика, которая не составила особых сложностей для таких же студентов-четверокурсников, вдруг стала от Лены как будто ускользать. Ей отказали одно за другим несколько изданий, в которых обычно проходят практику студенты.
Я уточнила в отделе практики. Есть письменное подтверждение, скриншоты, что я не могу пройти в нескольких подразделениях. Развилка, первая линия и кафедральные паблики. После этого я пошла в развилку, опубликовала там материал про тюрьмы Лангрид и также прикрепила на всякий случай к отчету материал, который я пишу по работе в команде 29. С этим всем я прошла на экзамен. В декабре экзамен по практике сдавали студенты очного отделения, и у тех, кто проходил практику в развилке, всем все засчитывали, никаких проблем не возникало. Когда мы пришли, нам сказали, что правила внезапно поменялись, и теперь мы не можем проходить практику в развилке. Там стабильно каждый год проходит практику студенты не только нашего университета, но и московской вышки, журфака. Тех, кто наши никак не оценивали, нас просто по формальной причине сказали, что нужно практику перепройти.
Вместе с Леной практику в развилке не смогли пройти еще две студентки, но в дальнейшем их проблемы решились, чего нельзя сказать о Лене.
Мы написали несколько рецензий в еще одно издание, которое нас направляли изначально первой линией и стали связываться с преподавателем, который отвечает за это издание.
Но оказалось, что этот преподаватель слишком занят. Еще в одном подразделении не требовались практиканты. В результате остался только отдел по связям с общественностью и всего 4 дня на прохождение практики, которую у других студентов заняла 4 месяца. Лена получила задание, написала текст, но его не приняли, написали отрицательный отзыв и отправили Лену на вторую пересдачу. Лена договорилась с медиа-центром университета, что пройдет практику там.
В медиа-центре сначала согласились меня взять, дали мне задание, все было в порядке, я начала их выполнять, но в последний момент мне сказали, что внезапно директор медиа-центра поменяла свое решение, не объясняя причин, сказала, что я не могу у них стажироваться. Тогда оставался у меня последний вариант, Public Digital Panda, преподаватель, вошла в положение, согласилась дать мне несколько тем, я написала материалы, она приняла публикацию, подписала характеристику положительную, подписала эти тексты, и вот с ними и со всеми теми материалами, которые я написала для первой линии, команды, развилки, тут все, что было, я пришла на комиссию, и по идее комиссия должна оценивать все вместе, но комиссия сказала, что они будут оценивать только то, что написано в паблике кафедрально. Там, конечно, за 2 дня я не написала на 15 тысяч знаков, сколько это было нужно, но в отчете у меня было 59 тысяч с чем-то. Все эти проблемы, они начались сразу после моего первого задержания за акцию в поддержку Мифтахова, а за это политзаключенного начались проблемы не только у меня, но и у той девушки, которую задерживали вместе со мной. Она учится в Бонч-Бревич, тоже в Петербурге. Ее вызывали на админкомиссию, на которой спрашивали в том числе и про меня. Говорили, что, мол, руководство вуза моего заявило, что меня намерено отчислить. Другого решения по моей ситуации быть не может.
Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина 20 лет возглавляла факультет журналистики Петербургского университета. Ее уволили оттуда в 2011 году. И сегодняшнее положение журфака ее чрезвычайно удручает.
Я ожидала, что мой журфак, родной, любимый, толерантный, станет таким. Я вообще сочувствую девочке, поскольку я уверена, что она ничего не совершила такого, за что ее можно отчислить.
Ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова возмущена отчислением Елены Скворцовой.
Если человек теперь у нас не той ориентации политической, то от него стараются избавиться. Мы же не первый раз видим, когда человека начинают, ну, если не травить, то аккуратно ему намекают: увольняйся сам или уволим тебя.
Наталья Евдокимова собирается помочь Лене Скворцовой, в первую очередь направить информацию о ее отчислении в комиссию по свободе прессы, которая действует в рамках Совета по правам человека при президенте. Поддержала Лену Скворцову и издание «Развилка». Оно создало петицию в ее поддержку, адресованную Петербургскому университету. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я видела своими глазами, как полицейских сбивали с ног и бросали в них различными предметами.
Сенат США заслушал показания должностных лиц, отвечавших за безопасность Капитолия во время его захвата сторонниками Дональда Трампа. Но об этом чуть позже, а сейчас о ситуации в Армении, где политический кризис, начавшийся сразу после поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах, достиг наивысшей точки. Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Николы Пашиняна. Это произошло после того, как Пашинян уволил заместителя начальника генштаба генерала Тирана Хачатряна, раскритиковавшего слова премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Ситуацию в Армении в интервью Игорю Севрюгину комментирует востоковед-политолог Алексей Малашенко.
На сегодняшний день такое ощущение, что за Пашиняном все-таки больше народу, чем за военными. И это, в общем-то, нормально. И потом я больше всего боюсь того, что сам Пашинян, да, проиграл, это очень трагическая фигура, и он, в общем-то, достоин и уважения, и, ну, и жалко его, что ли. Но что после-то? Сам кто придет? Потому что кто бы ни пришел, какой бы радикал ни пришел, какой бы генерал ни стал главой Армении, еще одна война – это невозможно. Это все прекрасно понимают. Поэтому в данной ситуации проще всего говорить про Пашиняна, что-то нехорошее. А он действительно, вот то, что он про Искандеры сказал, ну, это не самая умная вещь. Вот у меня такое ощущение, что оговорка это была такая, знаете, не совсем понятная. Но так или иначе, все-таки хотелось бы, чтобы, да, митинги, да, вот эти шествия, да, сам крики, даже драки, но надо дожить нормально до выборов, а потом уже решать, как жить дальше.
А вы бы какое дали определение всему, что вы видите сейчас?
Это, я бы сказал, такой армянско-военный вариант протеста, потому что попытка военного переворота – это танки на улицах, как минимум. Это генералы, которые идут во главе вот этих колонн. Это оружие, в конце концов. А вы посмотрите на людей, на Ереван. Нет, это, я бы сказал, такой, знаете, ну, имитация военного переворота. Это такое крайнее обострение политической борьбы. Но военные перевороты так не делаются.
Ну, до тех пор, пока военные, собственно, и не выйдут из казарм. А вот как вам кажется, они ограничатся только заявлениями?
Хотелось бы, потому что если они действительно выйдут из казарм, вот это будет реальная попытка переворота с человеческими жертвами, между прочим. А это нужно? Кому это нужно? И даже победители, предположим, произошел вот этот самый пресловутый военный переворот. Это жертвы, это кровь. И приходить вот в этой ситуации, имея на руках кровь оппонента, это не самый лучший расклад, даже для победителей вот в этом, так сказать, вероятном военном перевороте. И потом для военного переворота, вы знаете, нужен диктатор на белом коне и с саблей. Я что-то пока там такого не вижу.
Ну, военные, во всяком случае, требуют отставки Пашиняна, а однако, если посмотреть на его социальную поддержку, она сохраняется? Вот какой она вам кажется? Люди готовы отстаивать Пашиняна до конца?
Люди не хотят смуты. Люди прекрасно понимают, что это не Пашинян войну проиграл, а вот такая была ситуация, что на данном этапе Азербайджан богаче, сильнее и многочисленнее. А Карабах – это абсолютно нерешаемый пока что кризис. Да, победил Азербайджан, это мы все знаем, но кризис-то не решен, и кто его будет решать? И я думаю, что все-таки умеренная часть армянского общества, ну, даже не умеренная, может быть, не то слово, более выдержанная часть армянского общества, она все-таки не даст вот этому обострению развиваться, потому что худший вариант, он очень печален, может быть.
На поддержку из каких стран вообще может рассчитывать сейчас Пашинян? И вообще, нужна ли она ему, вот эта вот внешняя поддержка? И если посмотреть, например, на телефонный разговор Путина и Пашиняна, вот сам факт, вот о чем он говорит?
Ну, говорит о том, что для Путина Пашинян – это пока что единственный человек в Армении, с которым можно разговаривать. А что касается Искандеров и всей этой истории, понимаете, ну, у меня такое сомнение, с которым, я думаю, большинство не согласится, но, предположим, Пашинян прав. Давайте ему поверим. А почему плохо работает Искандер? Это что, плохая техника? Нет, это хорошая техника. Так, может быть, дело очень конкретно в обслуживании этой техники. Но, может быть, какие-то вот такие, я бы сказал, промахи были совершены. Потому что за всяким комплексом нужно ухаживать. И я знаю, например, по некоторым арабским государствам в свое время, где была еще советская техника, и на нее, в общем-то, мало внимания обращали, но не чистили ее, не чинили, вот там она работала плохо. А где ей занимались, она работала очень неплохо. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, а в чем причина вот такой неудачи с этими Искандерами. Это при условии, если то, что говорит Пашинян, правда.
Ситуацию в Армении комментировал политолог Алексей Малашенко, с ним беседовал Игорь Севрюгин. Время свободы. Сенат США приступил к расследованию событий 6 января этого года, когда толпа сторонников Дональда Трампа штурмом взяла здание Капитолия в Вашингтоне. Первыми перед законодателями предстали должностные лица, теперь уже бывшие, отвечавшие за безопасность Конгресса. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Несмотря на то, что захват Капитолия происходил в прямом эфире на глазах у всей Америки, многое остается невыясненным. Почему охрана Конгресса оказалась не готова к нападению и не запросила помощь заранее? Куда подевалось предупреждение ФБР об агрессивных планах протестующих? Можно ли было избежать столкновений, закончившихся смертью пятерых человек и ранением сотен других? Но прежде чем задать эти вопросы, сенаторы выслушали рассказ капитана капиталистской полиции Корнейши Мендозы. 6 января она руководила обороной центральной части здания, накрытой куполом ротонды. Я получила химические ожоги лица, которые не зажили до сих пор. Я видела своими глазами, как полицейских сбивали с ног и бросали в них различными предметами. Я немедленно приняла командование в ротонде и вызвала подкрепление. Полицейские начали вытеснять толпу за дверь. Через пару часов они очистили ротонду, но должны были держать дверь закрытой при помощи физической силы, потому что она была взломана бунтовщиками. В конце концов, они смогли забаррикадировать дверь с помощью мебели и других предметов. Я горжусь офицерами, с которыми работала 6 января. Им пришлось очень трудно. Аналогичные показания дал бывший шеф капиталистской полиции Стивен Санд. Он подал в отставку на следующий день после захвата Капитолия. Я работаю в полиции почти 30 лет. События, свидетелем которых я стал 6 января, были самым серьезным нападением на правоохранительные органы и нашу демократию, какое я только видел за всю свою карьеру. Я стал свидетелем того, как бунтовщики били полицейских кулаками, обрезками труб, палками, бейсбольными битами, металлическими барьерами и флагштоками. Эти преступники подготовились к войне. Они пришли со своей собственной радиосетью для координации атаки, с альпинистским снаряжением и другим оборудованием, чтобы сокрушить систему безопасности Капитолия. Наши полицейские храбро сражались при помощи дубинок, щитов, химических средств и огнестрельного оружия, чтобы сдержать нападавших. Капиталистская полиция и сотрудники других правоохранительных органов проявили огромную выдержку. Они воздерживались от применения огнестрельного оружия, что, вероятно, сделало бы ситуацию еще более хаотичной и повлекло бы массовые жертвы. Ни одно гражданское правоохранительное учреждение, включая полицию Капитолия США, не обучено и не оснащено для отражения мятежа тысяч людей, стремящихся ворваться в здание любой ценой. Служба безопасности Капитолия организована особым образом. Ее возглавляет триумвират в составе приставов Сената и Нижней Палаты и архитектора Капитолия. Шеф капиталистской полиции входит в этот совет с правом совещательного голоса, поэтому он не имеет полномочий самостоятельно запрашивать помощь Национальной гвардии. По словам Стивена Санда, он предлагал приставам обратиться к Пентагону за подкреплением, но те сочли эту меру излишней. Ранее в прессу просочилось выражение, которое будто бы употребил на совещании пристав Палаты представителей Пол Ирвинг. Он сказал, что присутствие Национальной гвардии на подступах к Капитолию создаст нежелательную картинку. На слушании Стивен Санд подтвердил эти сведения, но Пол Ирвинг их категорически отрицал. Употребленное мной слово «картинка» было неправильно истолковано в прессе. Позвольте мне пояснить. Картинка, как ее изобразили журналисты, не играла никакой роли в моих решениях, касающихся безопасности, и любое предположение об обратном является ложным. При составлении планов на 6 января первостепенное значение всегда имело безопасность. Мы действительно обсуждали, требуют ли разведданные присутствия войск у Капитолия. Это было предметом совещания, и коллективное решение тогда было «нет, разведданные этого не требуют». Все свидетели в один голос ссылались на данные спецслужб, согласно которым протестная акция сторонников Трампа, хоть и была чревата беспорядками, но такого уровня агрессии не должна была достигнуть. Однако вечером, накануне штурма, полиции и Капитолия было направлено предупреждение ФБР угрожающего характера. По словам Стивена Санда, получивший его дежурный офицер не доложил о нем по команде, а может быть и не прочел его. Сенатор-демократ Эми Клобушар. 5 января отделение ФБР в Норфолке направило донесение об угрозе, в котором подробно перечислены размещенные в соцсетях конкретные призывы к насилию, приуроченные к 6 января, в том числе призывы готовиться к сражению и к войне. Начнем с вас, господин Санд. Когда полиция Капитолия получает подобное сообщение от такого источника, как ФБР, куда оно обычно попадает? Вы получили это донесение? На самом деле, отдел проинформировал меня о том, что они действительно получили это донесение буквально в последние 24 часа. Его получил один из наших сотрудников, приписанных к объединенной оперативной группе ФБР по терроризму. Оно было получено вечером 5 января. Его просмотрели и переслали сотруднику разведывательного отдела в штаб-квартире полиции Капитолия США. То есть сами вы его не видели? Нет, мэм. Дальше оно никуда не пошло. То же самое ответили и оба бывших пристава. В ходе внутренней проверки шестеро сотрудников капитолийской полиции временно отстранены от исполнения обязанностей с удержанием зарплаты. Действия еще 29 человек расследуются. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания, хороших вам выходных.